«Дилетанты».
Добрый вечер, это программа «Дилетанты», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня наш выпуск из Санкт-Петербурга по многим причинам. Ну, во-первых, потому что ведущая программа находится здесь. Во-вторых, потому что сегодня здесь прошла презентация нового издания. Издание необычного, не традиционного, я бы сказал. Это энциклопедия романа. Энциклопедия знаменитого Каверинского романа «Два капитана». И в создании этой энциклопедии принимали участие историки, которые за событиями и персонажами этой очень известной книги увидели не только художественное произведение, да, но и некие исторические реалии. И вот, собственно говоря, вот эти исторические реалии, скрывающиеся, так или иначе, в книге Каверина, они и составили вот этот большой, объемный двухтомник, который называется «Энциклопедия романа «Два капитана». Ну, а связь с журналом тоже понятна. В свежем, вот уже апрельском номере помещена, ну, даже не столько рецензия, сколько рассказ об этом издании. И мы этот рассказ вот сегодня продолжим. Мы сегодня этот рассказ продолжим уже в студии, в таком расширенном составе. Я с удовольствием вам представлю сегодняшних моих гостей. Начну с Людмилы Кильдюшевской, редактора-консультанта этой энциклопедии, член Российского географического общества, кандидат географических наук. Людмила Константиновна, добрый вечер. Андрей Сазанов, ученый-секретарь Российской исторической библиотеки, профессор МГУ, доктор исторических наук. Андрей Владимирович, и вас приветствую. И третий гость во всех отношениях, поскольку он, я же не знаю, как это называть, с союзной стороны, из одной стороны, союзного, да, Сергей Новиков, заведующий кафедрой истории и белорусоведения Минского государственного лингвистического университета, кандидат исторических наук. И вот в такой научно-исторической компании мы будем сегодня говорить о художественном произведении. Наверное, я задам вам первый вопрос, наверное, вам всем. Да? Как вы вообще относитесь к художественному произведению как источнику ну, некой реальной истории? Да? Кто начнет? Ну, да, давайте, давайте с вас начнем.
Ну, мне кажется, что самые лучшие литературные произведения, которые мы знаем, и классическая русская литература, это всегда источник исторических сведений. Всегда. И всегда можно там подчеркнуть.
Точных ли?
В лучших случаях, мне кажется, что все-таки точных. Возьмем «Войну и мир», в конце концов.
Ну что, и вы считаете, что это учебник Отечественной войны 1812?
Нет, конечно, нет. Но тот, кто впервые читает, те же школьники, они уже оттуда и узнают об этом, обо всем.
Это правда, да, вот. Потому что больше нет куда.
Больше,
да,
вот. И, конечно, это в полной мере относится к роману Каверина.
Роман Каверина, это не случайно у нас в журнале, он напечатан под рубрикой «Северная коллекция». Это, конечно, это Север, это Арктика. Я не буду сейчас напоминать там сюжет этого романа. Ну, хорошо, ваше мнение понятно. Вы редактор энциклопедии, вы не можете иначе считать. Наверное.
Нет, дело все в том, что мы при подготовке этой энциклопедии же очень много работали все. И практически очень многие факты, изложенные в романах, они как раз были основаны на реальных событиях, на реальных и на реальных личностях. Просто Каверин это художественно там это все преломил. Но, тем не менее, я даже не думала, что этот роман в какой-то степени можно назвать документальным.
А теперь вы убедились, что...
Да.
Вам такой же вопрос, Андрей Сазанов.
У меня позиция здесь несколько иная, как у жесткого историка. Как у такого жесткого историка. Ну, по-моему, с точки зрения исторической науки, конечно... Гениальный роман Льва Толстого, не может быть источником по войне 12-го года. И самый яркий пример – это так называемая «Дубина народной войны».
И далее, как сегодня, был на эту тему с одним историком, именно об этом говорили.
Mm-hmm. Да. Поэтому это другой жанр.
Мы будем считать, что Каверин лучше справился с ролью историка.
Ну, понимаете, опять же сложно. Потому что у него есть вещи, которые абсолютно совпадают. Есть вещи, где он контаминирует, но это художественное произведение. И я всегда говорю студентам о том, что, понимаете, нельзя подходить к художественному произведению как к историческому исследованию. У него другие задачи, другие законы. Автор, так сказать, он живет в том мире, в котором он творит, и по тем законам. Поэтому вот такой вот жесткой привязки там нет. То есть вещи, которые он брал из своей жизни, абсолютно очевидное описание части Москвы, оно взято оттуда. Есть то, когда он соединяет два места в одном, и тоже примерно может посмотреть откуда. То есть абсолютно выдуманные. То есть это художественное произведение. Хотя вот когда начинаешь раскручивать все сюжеты, сейчас топографию Москвы, то вот это влечет за собой очень интересный шлейф. Из биографии Каверина, из биографии его брата, вот три репрессированного Зиппера. Вот. То есть это, то есть, как прямой источник, возвращаясь к вашему вопросу, Виталий Наумович, я художественным произведением отношусь, ну, как историк, ну, так, жестковато, да.
Жестковато,
поскольку по моей узкой профессии я вообще, так сказать, по материальной культуре. Вот, археолог. Вот, да, но вместе с тем нельзя предъявлять к художественной литературе требования исторического исследования.
Вот я бы здесь даже с вами согласился, да и сказал бы, что, собственно говоря, тот же Каверин и не претендует на роль учебника истории, да, тут скажем, как и другие, многие другие авторы исторических произведений. Кстати, в отличие от Льва Николаевича, который он-то думал, что он несет единственную верную правду. Да, мне так кажется, в всяком случае. Вопрос Сергея Новикова. А Белоруссия тут у нас как к северу имеет какое отношение?
Прямое.
Так.
Прямое, потому что мой герой, угу, Самуил Яковлевич Клебанов, рожденный в Российской империи в 1910 году, как вы понимаете, сегодня относится к Беларуси. История показывает, что Орша, угу, Орша – это сегодня Витебская область, Беларусь. И вот я, как тот, кто исследовал как раз его биографию, биографию Клебанова, вижу, что Каверин как раз-таки увидел в этом человеке образ, образ, который показал в романе, причем оригинально показал в романе.
Но здесь надо напомнить, что Клебанов – это военный летчик, да?
Да, это военный летчик.
И его черты в главном герое, если я так понимаю.
Однозначно. Однозначно. Один из прототипов Каверинского Сашки Григорьева – это Клебанов. И посмотрите, это можно проследить на примере того, где пересекается биография Клебанова и Сашки Григорьева, Асаяхим, Чкалов, Ленинград. То есть это было здесь. И вот Каверин описывает это. Дальше Балашовское училище, и все это описано. Чкалов со своими оценками к летному делу. Мы видим, что это конкретика. То есть те факты исторические, которые автор взял, они имеют место. Но что касается его как творца, вот этого произведения, как писателя, то на то он и писатель. Он имеет право писать так, как он видит.
Ну, понятно,
конечно. То есть,
он выписывает не столько историю, сколько характер людей.
Конечно, конечно. И вот это сердцевина здесь присутствует. И мы будем говорить, что факты, но интерпретации исторические, понятно, что мы здесь не можем использовать для себя.
А скажите, пожалуйста, вот Клебанов, он независимо от Каверина, независимо от двух капитанов, он знаменитый летчик в Беларуси. Какие его два капитана сделали знаменитым? Или он стал знаменитым без до того?
Вот вы знаете, как раз вы
уже
такую болезненную точку вы прикоснулись. Почему? Потому что я столкнулся с проблемой в поиске артефактов, источников, документальных материалов для того, чтобы описать этот образ. И поэтому я поехал в Витебск, где он погиб. И я думал, что я сразу же приеду, зайду в библиотеку, библиотеку, как говорят, пробью базу, и я все
нахожу. Вот вам,
и вот он. И я ничего не нахожу. И я в отчаянии, я возвращаюсь в Минск вечером, и в этой ситуации мне помогают люди и говорят, а в 80-е годы здесь был поисковый отряд. И вы не представляете, но мы выходим на поисковиков, причем женщину, которой тогда было под 40, через 10 лет, она вновь вернулась к этой теме, когда Георгий Розамашвили, это внук Клебанова, предпринял попытки найти место, разобраться, какой экипаж погиб, потому что погибли два экипажа, и погибли вот в течение 2 недель. Где на каком месте был Клебанов, где на каком месте был второй экипаж, это нужно было исследовать. И для того, чтобы это сделать и поднять, вернуть имена, нужна была поисковая работа. Запросы в архивы Фрайбурга не дали этих ответов. И вот здесь поисковики наши местные, витебские, сделали то, о чем сегодня мы можем с гордостью говорить. Это вот Лариса Николаевна Бруевна, она в то время нашла эти следы, где он погиб и где установлено конкретно место его гибели. Но читатель не знает.
Существует могила?
Нет,
могилы нет. Но хотя бы символически,
да,
тоже нет.
Нет, ничего.
Просто установлено место.
Да, установлено место, да. Вот поисковики это сделали.
А когда они встречались, уже извините, я сейчас с нашего белорусского гостя допрошу до конца. А когда встречались Каверин с Клебановым?
Каверин с Клебановым встречались. Лев Успенский пишет о том, он познакомен как раз-таки Каверина с Клебановым, и Лев Успенский, благодаря ему, вот произошла эта встреча, и сам Каверин пишет в своем воспоминании о том, что благодаря этому, этой встрече, этому факту, стало возможным представить для себя образ этого героя, кого он искал, кого он создавал. Вот все черты надежности, ответственности, творчества, все он это увидел у Клебанова.
Людмила Александровна, вам вопрос, как все-таки человеку ближе всего к самому изданию, да, самому близкому к самому изданию. Двухтомник, да, это сколько, если я не знаю, там, наверное, дело не в статистике, но сколько там статей и как шел отбор этих статей, да?
Ну, двухтомник, он состоит из двух томов. Естественно, первый том – это просто переиздание Каверина.
Самого романа.
Для того, чтобы тот, кто будет читать энциклопедию, у него тоже рядом была бы эта книга.
Я только ее получил, поэтому я не понял, потому что они вместе.
Энциклопедия – это второй том. Да. Там, по-моему, где-то 26 статей, которые написаны, вот уже как говорилось, и историками, и литературоведами, и географами, и краеведами, и музейщиками. И они, эти статьи, вот, вернее, сама структура издания, она, так сказать, тоже не просто так получилась. А вначале, вот с руководителем проекта с Юлией Кантер, как-то разрабатывали вот эту структуру. Нам хотелось вычленить какие-то узловые моменты романа, узловые, во-первых, которые позволяют как-то еще дополнить. Ведь статьи, они не впрямую...
Они не пересказывают роман.
Они дополняют. Они несколько шире. Если мы знаем про авиацию, как она и показана в романе, то, значит, статья про авиацию, она расширяет наши знания об истории авиации того периода. Если это статьи, посвященные местам, в которых бывал Саня Григорьев, то они раскрывают и историю этих городов, и историю связи самого героя с этими местами. Вот. Ну, конечно, там есть раздел и связанный с путешественниками, связанный с исследованием Севера, те исследователи, которые тоже легли в основу прототипа капитана Татаринова. Там было 3, строго говоря, капитана. Это были три...
Три, в смысле, в одном?
В одном, три в одном, три, да, в одном. Три в одном. Да, и на самом деле это были реальные экспедиции, которые были предприняты в России с 1912 по 14 год. Это экспедиция Георгия Седова, Георгия Брусилова и Владимира Русанова. Надо сказать, что все экспедиции кончились трагически. Все. Так же, как, собственно, и погибла экспедиция Татаринова. Но если Седов служил основой характера капитана Татаринова, то Брусилов и его экспедиция шли тем же путем, то есть, вернее, Каверинский капитан Татаринов шел путем Брусилова. То есть маршрут плавания полностью совпадает.
Название шхуны скорее перекликается.
Да, она перекликается. Да. Нет, нет. Это у Брусилова была Святая Анна. Да, вот как раз и экспедиция, и судно Святая Анна, это потом Святая Мария. А маршрут, как сказать, вот совпадал. И многие аспекты этих экспедиций, которые были неудачными, они были неудачными еще до своего начала. То есть там было очень много просчетов в подготовке этих экспедиций, которые, в свою очередь, нашли отражение в романе. Там плохая подготовка экипажа, там плохие закупки фуража, там некачественная подготовка самого судна, покупка ездовых собак, а каких-то там дворняк. Кстати говоря, там при подготовке одной из экспедиций действовал такой купец Вышемирский, а мы знаем, что у Каверина был... такой там персонаж фон Вышемирский, который тоже обеспечивал экспедицию капитана Татарина в свою очередь. И кроме того, многие вещи, которые были найдены после, вот, например, все мы знаем, что Саня Григорьев обнаружил багор с надписью «Святая Анна». А в реальности багор обнаружили. Это был багор с экспедиции Русанова. И на нем был написан «Геркулес». То есть это было судно Русанова. То есть вот такие переклички. У Брусилова был штурман Альбанов, которому удалось... Ну, там они ушли с судна, ему удалось спасти... И он вел дневники. Вот дневники штурмана Альбанова полностью практически воспроизводятся в романе как дневники штурмана Климова. То есть вот это вот все эти три экспедиции. И они были, вот, как я уже говорила, все неудачные. Но про них потом в результате сказали, что...
А кто был прототипом Рвашова?
Вот это я не могу вам сказать.
Отсутствует.
Да, отсутствует. Нет, нет.
Главного отрицательного персонажа.
Нет, нет, там вроде как что-то...
Есть намеки.
Есть намеки, но вот так твердо, в общем, никому из авторов этого вскрыть не удалось.
Понятно. Знаете, мы сейчас завершаем первую только часть нашего разговора, который проходит очень быстро. Значит, интересно. Я надеюсь, что... А, кстати, это будет продаваться? Эта энциклопедия, она, да?
Ну, вообще должна.
В книжных магазинах, да, да. Она только-только вышла. Еще скажу, что в «Библиоглобусе», по-моему, в Москве в 13 апреля еще будет презентация, так что кто заинтересуется, может туда подойти. А мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим нашу программу «Дилетанты».
Дилетанты.
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Демарский. И напоминаю, что мы сегодня говорим о таком необычном издании под названием «Энциклопедия романа Каверина. Два капитана». Роман, о котором пишет тоже наш журнал «Дилетант». Ну и... Конечно, кое-какие вопросы, которые мы сегодня поднимаем в нашей беседе, они касаются не только этого романа, а вообще соотношения, если хотите, исторической правды, художественного вымысла в произведениях наших и не только наших писателей. Я представлю еще раз сегодняшних моих гостей. Это Сергей Новиков, белорусский гость, белорусский историк, Людмила Кильдюшевская, редактор самого этого издания. издания, редактор-консультант энциклопедии Андрей Сазанов, историк московский из МГУ. Я уже не буду все ваши титулы, ладно, называть. А ну их. Вот, кстати, вот Андрей, Андрей Владимирович, по поводу «а ну их». О чем вы писали?
Понимаете?
Какое вы отношение имеете?
Ну, понимаете, вообще...
При всем вашем скептицизме к истории художественных произведений.
Художественных. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что когда вся эта идея возникла, и когда, значит, Юля просила меня подумать по поводу того, что я могу написать, то, что возникло, это то, что я назвал «Занимательная топография Москвы глазами Сани Григорьева». Угу. То есть, это те места, где либо происходит действие романа, либо какие-то есть определенные намеки на эти места, они не всегда совпадают. Вот. То есть это, значит, было, это было решено сделать именно вот так, через историческую топографию. Проблема была одна. Ну, Петербургу в этом плане повезло, поскольку там не было московского катка, архитектурного катка. То есть, скажем, в Москве эти знаменитые реконструкции...
Ну, петербуржцы вам скажут обратно.
Нет, с Юлей мы уже по поводу этого говорили. Мы пришли к консенсусу, что такого кошмара, как в Москве, когда сносились. Вспомните план 35-го года, вот этот безумный совершенно. Вот.
То есть, я помню его последствия, сам план.
Ну, очень хорошо. Если бы на него посмотрели, вы бы там много...
Я знаю, я его видел.
Вот. Поэтому, значит, соответственно, проблема та, что многих этих зданий, ряда улиц уже нет. То есть, для того, чтобы этим заниматься, нужно, с одной стороны, понимать, что это художественное произведение, где Каверин мог соединить одно с другим. И второе, надо было, конечно, лезть в историческую топографию Москвы этого времени. Если для Российской империи там более-менее ясно, то для советского времени что? Ну, знаменитая вся Москва, значит, 30-х годов, плюс какие-то краеведческие работы, плюс отдельные архивные. И вот все это пришлось сопоставлять. Понимаете, и в чем дело? Скажем, вот есть там эпизод в романе, когда Саня Григорьев оказывается в Москве в первый раз. Ну, первое впечатление о Москве негативное. Ну, это ясно, в общем, что, как мы сейчас сказали, одни коробки, коробки, коробки. Ну, дома, 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 он пишет. Значит, в камере. Дальше, значит, он попадает в распределитель. Распределитель Наробраза. Что это такое? Что за распределитель? Единственное указание в тексте Каверина. Вопрос в том, где он находился. Значит, ну, соответственно, возникает вопрос, где, что и как. И тут оказывается, что в тексте Каверина есть такое указание. Он расположен или он шел в районе Никитских ворот. Начинаю я изучать эти все книжки, всю Москву. Ну, не было там ничего такого. Не было. Не было. Потом начинаю смотреть соседние кварталы. Тоже, ну, ничего. Но не мог же Вениамин Александрович все придумать. Это не тот автор, который придумает все. Наконец, я обратил внимание в тексте Каверина на одну деталь. А именно о том, что на этаж и в комнату, куда пришел Саня Григорьев, там стоят всякие статуи и... Фраза «раньше здесь было училище вояния из отчества». Вот это уже серьезная наводка. Что в результате оказалось? Что это тот самый дом, который обычно в истории называется дом Кандинского. Тот самый дом, который был построен как доходный дом в начале 20 века. Жил там Кандинский, он планировал рядом, значит, сделать еще что-то типа парка, но не получилось. И вот там все эти вещи были. Причем из биографии Каверина косвенно выясняется, что, конечно, он абсолютно хорошо все это знал. Есть определенные намеки, но здесь он сконтаминировал две вещи. Вот, но вот такой вот.
Нормально. Да. А это распределитель Министерства народного образования?
Да.
Вот. Он там реально был.
Он там реально был, да. Вот. То есть это бывший дом Кандинского, оттуда все, все
так. А если вы в энциклопедии не сделали такую карту Москвы?
Знаете, хотел, честно говорить. Да. Могу покаяться.
Надо было что.
Нет, я очень согласен. Времени не хватило, говорю честно. Угу. Потому что я даже сейчас пытался сделать, но ну, хорошо надо сделать. Хорошо надо сделать.
А вот что есть в этой энциклопедии и у Каверина в отношении именно Арктики? Мне кажется, может, я ошибаюсь, мы все люди, ну, все работающие на эхо, может быть, слишком политизированы, и у нас все это самое, такое все пишешь, что сейчас Арктика стала таким модным словом, модным местом, в том числе из-за того, что там некие такие внешнеполитические процессы происходят. Тогда все это война Каверина...
Она тоже была модная, да? Эта тема.
Как объект исследования, скорее.
Ну, во-первых, полярные исследования были, да, и в советское время, так сказать, они поощрялись. И это было такое какое-то романтическое увлечение. И Саня Григорьев, он писал, Каверин глазами, словами, я рвался на север, я хотел на север. Он вообще хотел на север, кроме того, он хотел найти следы экспедиции капитана Татаринова. И, конечно, север очень занимает большое место в романе. Там даже и Каверин где-то писал, что вот сначала, когда была задумка романа, и потом я понял, что вот эти звезды Арктики, они упали в этот маленький городок Энск. Mm-hmm. И вот это новое какое-то направление придало и работе над романом. И, конечно, там присутствует, ну, не говоря уже про самого капитана Татаринова, и ведь служба Сани Григорьева происходит на севере, как раз как и гражданская служба, так и военная.
А Энск выдуманный город?
Нет, нет, а что вы. Энск – это Псков, и это Псков, родина, да? Каверина, который там родился.
И там памятник стоит.
И там есть, да, памятник, да, двум капитанам. Кроме того, я как раз сама хотела сказать про Псков, потому что Псков тот очень у нас в этом проекте задействован. Они были, кстати, первыми, кто начал вот изучать Каверинский роман вот в таком аспекте, там что, что показано, какие прототипы. И от Пскова там есть в сборнике тоже публикации. Одна посвящена Энску, Каверинскому Энску, где тоже в романе там соборный сад, где они клянутся, все это тоже существует. Существует изображение того времени соборного сада, что, конечно, описано. Кроме того, есть статья, посвященная истории музея, как родился музей Каверина. Они первые этим стали заниматься, естественно. И, кроме того, одна очень такая, я бы сказала, щемящая публикация, посвященная летчику Гаврилову. Это летчик Гаврилов, который воевал и погиб во время войны. И его самолет отыскали поисковики уже в наше время, в Новгородской области. И когда, когда они удалось вот эти останки и поднять то, что осталось от экипажа, оказалось, что они достали сумку летчика, вот этого погибшего, и у него в этой сумке лежала книжка «Два капитана». У него было две книги. Одна, посвященная какому-то там правилам авиации, ну, профессиональная. А вторая «Два капитана», которая, кроме того, еще была заложена. Он загибал уголки. То есть вот он дочитал до этого места и отправился в свой последний бой. То есть вот такая вот вещь.
Это был... Каверин из Пскова, да?
Да, Каверин из Пскова.
Потом, но он не петербуржец, он из потом жил в Москве, да?
Нет, он и в Петербурге жил, он учился.
Причем я имею в виду, откуда у него интерес такой к северу?
Ну, в то время вообще, по-моему, было так, по моим представлениям. Ну, а интерес к северу был. Был всегда, и он еще, я говорю, подпитывался. Всякие наши полярные станции же так все в те времена начиналось. Исследование Северного морского пути.
СП,
да. Еще были даже сеансы связи по радио с полярниками. По радио были же они.
Конечно.
То есть вот это все.
Потом с космосом.
Да, сначала было с полярниками. Поэтому, конечно, вот это вот очень все и загнало всех на север.
И сюжет с Ливановым то же самое. Абсолютно. Вот 15 глава по Каверину прописывает то, что рассказывал ему Самуил Яковлевич. Один к одному. Он показал, что ненецкие трассы, которые осваивал Клебанов, стали как раз одним из объектов его произведения. И вот полет этот в Ананакан, когда случилась эта трагедия, и была посадка вслепую, вот абсолютно все передал Каверин в своем романе в деталях, что происходило. Это ему рассказал Самуил Яковлевич.
А какого года роман? Когда он вышел?
Первый раз он в журнальном виде.
В журнале он вышел.
В 38-м году. 38-39.
Не лучшее время было.
Да. Но вот уже вышел. Ну, первая часть, конечно, которая еще не затрагивает, естественно, Великой Отечественной войны. И затем он вышел уже в 40-м году в виде книги. Ну, а затем он переиздавался очень много. Он выдержал вот сейчас при подготовке энциклопедии, библиографы Российской национальной библиотеки выявили свыше 170 переизданий романа Каверина.
Здесь, в России?
И в России,
в Советском Союзе.
В Советском Союзе, но и немножко там, одна есть американская, там немножко мы...
На русском, на русском.
На английском.
А переводов здесь немного? Я думал, что переводов больше.
Нет, переводы есть, но переводы были на языке народов. СССР, конечно, но это понятно. За рубежом тоже в Европе были страны социалистического лагеря, естественно. А вот как бы независимая такая совершенно публикация, это на английском языке в Нью-Йорке.
А скажите, вот вы теперь уже знатоки романа, возможно ли еще какие-то открытия с точки зрения прототипов или там прототипов событий, если это возможно? Как вы думаете?
Ну, вот
или, мы... уже, или уже все
нет,
раскрыто?
Нет, не все раскрыто. Не все раскрыто. Вот сегодня, кстати, сегодня у нас было, да, но и об этом есть сведения об этих экспедициях в энциклопедии. Уже в 2000-х годах, начиная с 2010 года, предпринималась экспедиция, которая называлась «По следам двух капитанов». Ее возглавлял Олег Продан, да, такой вот исследователь. Они, более того, нашли когда в их экспедиции тоже часть предметов со святой Анны.
Угу.
Это экспедиция Брусилова.
Брусилова.
Да. Было предпринято несколько экспедиций. И что, как сказать, вот тоже такой факт нелегкий. В одной из этих экспедиций Олег Продан погиб. У них разбился вертолет, который производил поисковые работы. То есть Арктика продолжает забирать лучших.
Да.
И тем не менее эти экспедиции продолжаются там под разными другими.
Сейчас же уже нет этих станций Северный полюс, там уже никто не дрейфует.
Нет, никто не нет. Но они еще искали тут и на
другой основе.
Да, на другой основе. Вот. Но тот же Олег Продан в одном из своих выступлений сказал: «Ну, если мы не найдем следы святой Анны, то значит, это должны сделать вы». Это он выступал перед студентами. То есть я думаю, что еще будут
есть
продолжать.
Могут искать.
Да, есть люди, которые продолжают искать.
Вот это святой Анну.
Да, да.
А что еще можно найти? Трудно сказать.
Трудно, трудно.
А вам? Может быть, что-нибудь московских адресов?
Ну, провокационный вопрос, Виталий Наумович. Нет, конечно, там еще есть что копать. Потому что и так, честно говоря, я вот тоже, мы с Юлей как-то тут перебрасывались мнениями. Сначала текст, который я писал, он составлял где-то порядка 4 печатных листов. Осталось от него 2. Нет, ну все правильно, потому что есть важнейшие вещи, которые действительно первостепенные надо давать. И абсолютно правильно делает коллега. То есть там еще намного. Намного и места, и карты, и, значит, опять разбираться, что он соединил, что было на самом деле. Очень-очень много. И действительно, он, знаете, когда в него погружаешься, он как энциклопедия. Одна вещь тянет за собой другую. И вот так вот очень, я думаю, много.
Ну, конечно, да, потом там, я думаю, что очень много еще из, что могло бы войти во второе издание энциклопедии, много предметов быта, наверное,
да,
которые можно
уже написать. Ну, там интересная статья есть про народное образование того времени, про педагогику. Вот все мы помним, как Саня Григорьев учил утку, да, он на французском языке утка, по географии утка в один день. И там прекрасная статья, посвященная как раз педагогике того времени. Очень интересная. И надо сказать, что когда начиналось, то в первые, по нашей прикидке, было у нас 10 или 11 авторов. А потом это, вот как вы говорите, да. Все это начало тянуть одно за другое, а вот да. Как же про это надо сказать, а вот про это надо рассказать, и вот оказалось большое.
Так я подвожу вас к чему? Второй том-то будет? Или второе издание?
Ну, это я не знаю, это уже к Норникелю вопрос. Мы готовы, я так понимаю.
То есть есть еще о чем, есть чем дополнить?
Ну, я думаю, что да, если постараться. Всех резали. Да,
хранительные архивы, наверное, еще тайно хранят в этом плане. Потому что все карты, которые полевые части, вот, зенитное подразделение стояло, и мы не все получили документы вот, из Фрайбурга на сегодняшний день.
А вы специально, вы специально для энциклопедии начали заниматься Колебановым?
Только исключительно для энциклопедии. И, наверное, Юлия Зороховна обратилась ко мне, потому что я военный историк.
Ну да, мы с вами так и знакомились много лет назад, как с военным историком.
Я занимаюсь вот как раз войной, и он погиб в годы войны, и определить это можно через какие-то документы. И такая версия была сначала. Ну, такое предложение. Поэтому, конечно, без всех документов сегодня говорить можно только о какой-то части истины.
Но вы имеете в виду, что там могут быть документы, касающиеся именно конкретных людей, там того же Колебанова, да, того же вот как Гаврилова, да, вы сказали, да?
Ну, Гаврилова, да. Реально.
Реальных людей, которые... Да,
да, но вот для историка, если мы точку не можем ставить, потому что всегда поиск идет, и, возможно, какой-то документ мы находим. Я вот сейчас буквально в Минске нашел уникальный документ по периоду оккупации.
Ну, расскажите. Или мы с вами отдельную программу уже сделаем «Цена победы».
Ну, это серьезный вопрос без именов, хотя имены эти звучат в ранге самым высших титулов, награжденных в советской стране, и они проходят в этом документе. Документ касается работы в оккупированном Минске тех, кто там оставался, понимаете? И вот документальная часть есть немецкая.
Немецкая сторона
на сегодняшний день. То есть здесь только начало разговора очень серьезно, и можно говорить о социальном портрете рабочей силы в городе Минске, в городе оккупации, если иметь в виду 105 тысяч жителей по статистике в 43-м году, и 56 тысяч из них работают. То это что? То это что?
Это
совсем другая картина. Совсем картина города во время оккупации.
Города-то поменьше, конечно, но примерно такая же картина в том же Пскове, который мы сегодня упоминали. Да. Это, кстати, Псков, по-моему, да, город, который дольше всех был под оккупацией.
Так что вот находка меняется всем.
А скажите, мне в связи с тем, что Сергей Евгеньевич сказал, у меня такой вопрос к российским историкам. А вот что касается севера, но в том разрезе, в каком вы его изучали, вот применительно к книжке, да, есть что-то спрятанное не там, там под спудом веков, да, а под спудом спецхрана. Я имею в виду, что что-нибудь, что-то должно, что могло бы что-то такое интересное быть, но, как мы знаем, у нас с архивами не очень доступны они. Или вы такого не знаете?
Ну, и мне это неизвестно. Никаких... Это не значит, что этого нет.
Да-да, но запросов таких нет. Специальных не приходилось. Не
знаете, с другой стороны, я недавно рецензировал один документальный фильм, он еще не вышел, поэтому не буду называть его. Вот как раз «По Северному Морскому пути». Очень блестяще сделанный фильм, но дело не в этом. Там нет материалов спецхана нет. Но абсолютно новые материалы, которые, значит, оператор и, значит, группа, которая делала, значит, получила абсолютно в нормальных архивах, не спецхановских, и другая картина. Когда оказывается, что значительная часть, скажем так, русского севера в годы войны была под немцами, как оказалось. Да, слушайте, микросенсация, да.
Ну, я возьму на себя смелость сказать, что я, честно вам скажу, я думал, что это
Я думал, что это то, что сейчас называют словом фейк. Да? Я тогда такого слова не знаю, но несколько лет, ну как, лет 10 назад вышла книга «Свастика над Таймыром», где были историки наши, где доказывали, что в течение всей войны на Таймыре осталась немецкая метеорологическая станция, которая контролировала вообще весь Северный морской путь. И что чуть ли не до сих пор там находятся храны с продуктами, которые там...
Это так.
То есть это так,
это
да?
Это так.
А Саня Григорьев говорил, там есть какой-то диалог между двумя летчиками, где он пишет: я не буду называть этих мест, но я был поражен тем, как далеко зашла война на север.
Вы знаете, я недавно относительно был в Мурманске, и там нам показывали канатная дорога, которая была между советской территорией и Норвегией, да? Которая, вообще какие-то там удивительные, конечно,
фантастика абсолютно.
Я, знаете, люди много пишут про историю войны, и вот этот вот случай с Таймыром, я его иногда вспоминаю, но мне всегда казалось, что как-то так и нет ничего, ни документов, ничего.
Там много чего интересного, выйдет фильм.
Давайте мы с вами сразу договоримся еще на будущий эфир.
Когда фильм выйдет, только.
Когда фильм выйдет, а когда он выйдет, неизвестно.
Нет, он снят в этом году.
Ну все, тогда
и авторов фильма.
Да и авторов, конечно, и тоже. Это безумно интересная история, потому что она очень мало. Почему они об этом не... Мне не верят, когда я рассказываю. Ну что мы, у Каверина, вот еще я хотел вам вопрос задать. У Каверина, там, не знаю, в дневниках, в записках, какие-то... Он сам оставлял следы реальных разговоров, событий и так далее. Признавался ли он, что этот прототип этого, да, или у него, да?
Он писал, во всяком случае, про Седова и Брусилова он писал, что у Седова я взял характер, у Брусилова взял маршрут экспедиции. Ну, так кратко.
Для Татаринова, да?
Да, для экспедиции Татаринова. И он писал и про Лобашова генетика, это Саня Григорьев в детстве. И писал про Клебанова, как он ему благодарен, что вот эту, в этой части прямо его были незаменимы совершенно его советы, его истории. Каверин писал об этом много.
Андрей Алексеевич, еще вам один вопрос. Да. Вы только про Москву там?
Только про Москву, да?
А вот нет ли, нельзя ли такое же сделать по Пскову? Или там сделано у вас по Пскову?
Я не понял.
Я думал, что просто...
Нет, там есть публикация.
Псковитяне все.
Да, это сделали все псковитяне. Псковитянки,
но псковичи.
Да. Там очень хорошая публикация от Пскова. Да.
Ну, в Пскове вообще много чего интересного. Удивительный совершенно город. Что вы?
Каверина, цитата встречи с Клебановым. Цитата, если нужно.
Пару слов.
Писателю редко удается встретить своего героя в его вещественном воплощении. Но первая же наша встреча показала мне, что его биография, его надежда, его скромность и мужество в полной мере укладывается в тот образ, каким я представил себе в дальнейшем во втором томе моего героя Сашу Григорьева.
Спасибо. Да, но у нас уже время наше заканчивается. Вы знаете, я, может быть, еще последний совершенно неожиданный уже вопрос задам. А вот вообще это, как сейчас надо сказать, продуктивное направление. Вот книги превращать в такие, разбирать книги так по косточкам, да, вплоть до реальной истории. Я вам скажу, почему меня это заинтересовало, почему я этот вопрос задаю, потому что мы в журнале это делали. Мы делали это под с тремя мушкетерами. Вот, мы делали это с, по-моему, с Робин Гудом. Да, ну вот еще такие как-то вечно зеленые, эвергрины, да, такие книги, которые... И там действительно очень много истории, внутри. Вот я что-то сейчас начинаю вспоминать наш, ну, я не про военный мир, конечно, да, а вот надо выбрать еще кандидатов на такого рода энциклопедии, да. Вы бы какую взяли книгу? Или у вас так сразу...
Нет, так сразу не могу. Я еще от двух капитанов не отошла.
Мне кажется, знаете, у кого могут быть такого рода хорошие? У Трифонова.
Кстати,
я думаю, что там у него тоже много очень на реальных событиях.
Ну что, тогда мне остается вас поблагодарить. Я благодарю Сергея Новикова, нашего гостя из Беларуси.
Спасибо.
Людмилу Кильдишевскую, редактора, консультанта энциклопедии двух романов, хотел сказать. Вот. И Андрея Сазанова, историка, который в энциклопедии описал Москву, который нам, хоть мы и петербуржцы теперь, но нам она тоже близка, Москва. Спасибо. Это была программа «Дилетанты». До новых встреч, до новых книг и до новых энциклопедий. Всего доброго.